Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В очередном выпуске программы «Я верю» мы хотим рассказать вам о людях угличского благочиния Рыбинской епархии, рассказать об их трудах, мыслях и переживаниях, надеждах и упованиях. И я с радостью хочу представить вам сегодняшних наших гостей. Это благочинный приходов Угличского района, настоятель Спасо-Преображенского собора города Углич, протоиерей Иоанн Гощук. И клирик храма Корсунской иконы Божией Матери города Углич, иерей Евгений Баров.
Здравствуйте, дорогие телезрители.
Отец Иоанн, отец Евгений, мы хотели бы узнать о том, чем дорога вам, чем примечательно, чем памятна угличская земля и для вас, и для всех угличан.
Углич – город с богатой историей. Дата основания его – 937 год, поэтому в истории города Углича было очень много всяких событий, политических и духовных. И, конечно же, это не может не отложиться на менталитете тех людей, которые живут. 23 прихода сейчас в благочинии, и многие из приходов милостью Божией остались нетронутыми, то есть не закрытыми. И в них сохранилось очень много святынь и чудотворных икон, и мощей. Гости, которые приезжают к нам, они благоговеют перед этой стариной, перед этой красотой, перед намоленностью. Много храмов восстанавливается. С воды, с Волги Углич представляет вообще необыкновенную картину. То есть это сказочный город, над которым возвышаются купола и шпили, и кресты.
Для меня Углич связан еще и с историей моего личного воцерковления. С окончанием своей срочной службы я прошел путь от алтарника до воспитанника церковного училища, диаконское служение, рукоположение, священный сан. И теперь мое служение проходит уже в самом городе Угличе. И для меня наш город благочиние является действительно той семьей, очень родной, в которой я вырос.
Отец Иоанн, я знаю, что вы пристальное внимание уделяете детям и молодежи. И, в общем-то, это понятно, потому что вот должное духовно-нравственное состояние молодых людей во многом дает нам веру и надежду на будущее. Хотелось бы узнать, вот как строится эта работа, в чем ее особенности, может быть, в вашем благочинии, каковы ее основные направления?
Школа – это первый образовательный институт, куда, с каким сталкиваются дети. Надо отдать должное нашему владыке, который этому придает очень большое внимание, значение. У нас работает центр по подготовке преподавателей, который работает совместно с нашей администрацией. Стараемся как можем, то есть пытаемся как-то. Ну вот, и я в частности говорю не о воскресной школе, а о тех молодых людях, которые являются одноклассниками моих детей. Слава Богу, у меня их пятеро. Вот, все учатся в школе в образовательной, общаются со своими одноклассниками. Мой сын, который сейчас учится в техникуме, у них был экспериментальный класс кадетский, где учились одни мальчики. Вот, я у них бывал часто и пригласил их на слет кадетских корпусов в Переславле. В первый раз вот так массово, всем классом. Они становились на молитву, они вместе со всеми участвовали, ну, стояли на богослужении. Вот, конечно, много пришлось мне с ними говорить. Не все воспринималось так радостно, но потом они сказали, это самое удивительное событие в нашей жизни. Можно видеть у детей живой интерес к Слову Божию. Ну и вообще священника, я так думаю, все воспринимают как ангела, вот, когда вот лицо духовное приходит в класс, в школу, и разговоры затихают, и беготня прекращается, и с большим интересом детки слушают. У нас при воскресной школе группа старшая. Это дети из православных семей. Вот. И те азы, которые в школе очень интересны, для них это то, что они уже проходили. Поэтому приходится их заинтересовывать чем-то другим. И для того, чтобы как-то объединить, мы стараемся праздники какие-то спортивные устраивать. Очень хорошая встреча у нас получилась с МЧСниками. У нас получился такой урок, экскурсия. МЧСники отозвались очень охотно, вот, и предложили тему. Первая помощь там, утопающим при спасении на воде. И как экскурсия, то есть мы побывали на спасательной станции, они нам показали свое оборудование. Дети одевали водолазный костюм. Вот. В конце нас всех прокатили на катере. И, в общем-то, это посещение, этот урок, эта встреча оказалась очень полезной. Самое-то главное, конечно, что дети встречаются. И когда все это еще и под предводительством или руководителем священника, то это уже автоматически перерастает в какую-то духовную встречу. У нас была пока одна встреча, но в перспективе у нас очень много. Думаю, там и спортивные праздники тоже с их участием.
Дети готовы ходить на подобные встречи каждую неделю. Другое дело, что все-таки это подразумевает организацию, и МЧС структура серьезная. Не всегда они готовы на это пойти. Но те ситуации, когда дети окунаются в жизнь взрослых, знакомятся с настоящими профессиями, причем с профессиями благородными, мужественными, да, конечно, это у них вызывает не просто интерес, это и помогает им во многом сформироваться и определиться со своим выбором.
Мы устраивали свои праздники спортивные. Первое занятие в воскресной школе со старшей группой, вот, кроме там знакомства и там какой-то водной беседы, вот, мы следующим уроком прямо сделали турнир по аэрохоккею. У нас много задумок. Вот. Мы хорошо сотрудничаем еще, во всяком случае, я прекрасно знаю Виталия Хомякова, который заведует на нашем ФОКе, это спортивный стадион. Вот. И у нас очень много задумок таких вот совместных соревнований, состязаний. Потом у нас впереди, я надеюсь, что все-таки это случится, хоккейный матч с Борисоглебом, где есть своя юниорская хоккейная команда под руководством батюшки. Я не знаю, батюшка там с клюшкой гоняет или на воротах стоит. Вот. Но, во всяком случае, я думаю, будет очень интересно. Я лично буду переживать, у меня будет самый громкий свисток.
Ну, это помимо, конечно, наверное, обычных занятий в воскресных школах и каких-то паломнических поездок. Это вот такое расширение, что ли, сферы.
Занятия у нас проходят в своем порядке. Вот, и паломнические поездки у нас не только с детьми воскресной школы, а еще и с ребятами, опять же, одноклассниками в школах. Вот, мы ездили в Лавру, в Ярославль. Для многих наш Успенский собор они не знали, не видели. Это было очень интересно. Вот, мы ездили на колокольный завод к Шувалову. Тоже очень удивительные колокола. Даже форма там потрогать своими руками. Очень интересный рассказ. Но очень сильно впечатлило, когда мы были на колокольне в Лавре. Вот, и после этого заехали на источник. Первый раз дети в такой ипостаси, как благочестивые паломники, на святом источнике.
Когда речь заходит о молодежи, наверное, очень важно поговорить и о тех проблемах, которые волнуют. С вашей точки зрения, какие вопросы сейчас наиболее остро стоят на повестке дня и в первую очередь должны быть решены в связи с воспитанием нашей молодежи, детей, подростков?
Зная своих детей, глядя на них, Мне кажется, сейчас становится проблемой то, что дети начинают замыкаться в себе. Это дает возможность вот этой индустрии гаджетов, развлечений таких индивидуальных. Дети, скажем так, не дети, те, кто были детьми в 80-х годах, вот говоря о своем поколении, не возникает вопрос, там, кто умеет играть в волейбол, кто умеет там играть, ну, в ту же картошку, если тяжело в волейбол уже играть всего возраста. Это умели делать все. Сейчас уже этого не хватает. Вот как раз, мне кажется, церковь должна, как и другие воспитательные структуры, как и образование, должны давать именно возможность детям соединиться, чтобы они научились уже с раннего возраста, со школьной поры взаимодействовать друг с дружкой.
Общение.
Да. Взрослые стесняются делать замечания детям, которые себя ведут как-то недостойно, неприлично. Что вот, например, там, в период, скажем так, моего советского детства каждый ребенок знал, что он получит, нагоняет любого взрослого, независимо, родственники его это, учитель или воспитатель. Любой взрослый был ответственен за то, как любой ребенок в обществе себя ведет. Сознание этой общей ответственности в воспитании у нас во многом уходит. Именно потому, что сами люди этому противодействуют. Сами противодействуют этой защитой своих прав, своего влияния на своего ребенка.
Пока еще мы не видим священника в школе. То есть это очень редко можно видеть. И надо пройти там определенные переговоры, процедуры для того, чтобы войти в школу. То, что в церкви говорится о смирении, о каком-то, ну, о смирении, о терпении, об уважении, а в школе происходило совсем другое. То есть говорили, что у наших детей заниженная самооценка. Вот, мы должны им говорить, что они должны внушать себе. Я удачливый, у меня все получится. То есть завышать самооценку. И сейчас мы от этого страдаем, потому что эта вот завышенная самооценка, она превратила их в людей горделивых, непослушных и неуважающих возраст.
Это, наверное, с лихвой окупается средствами массовой информации, которые, к сожалению, сейчас на детей, на подростков огромное влияние оказывают. Вот в этом плане что можно сказать? Как тут быть?
Мы не сможем детей оградить от телевизора. Я думаю, что единственное, чем мы можем помочь, это научить детей читать. Книга, она же и образовывает, она и говорить учит. Вот. Ну вот альтернатива, наверное, только это. Ну и какое-то вот общение обязательно с людьми верующими. Вот в воскресной школе для маленьких детей мы практикуем такие занятия по закону Божию. Отец Игорь у нас ведет, Полегаев. То есть он готовит тему и готовит слайды. У нас получается слайд-фильм с живой речью. Живая речь, она всегда более понятна, чем, ну и принимаема. Опять же, если прозвучит какой-то вопрос, на него тут же человек может получить ответ. Вот как практика показывает, работает.
Говоря о работе с молодежью, мне бы хотелось углубиться в историю Угличской земли. Это история четырехвековой давности. Речь идет об убийстве 8-летнего царевича Дмитрия. И мы знаем, что уже в 1606 году он был канонизирован, причислен к лику святых, как благоверный царевич Дмитрий Угличский. Ну а вот в 2011 году по благословению святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла, вот этот день царевича Дмитрия в Угличе, он уже стал всероссийским праздником, православным детским праздником. И хотелось бы узнать вообще, как зародился этот праздник, как сейчас он отмечается на Угличской земле, и почему, вот, с вашей точки зрения, это важно? В чем смысл вот этого праздника?
Больше 10 лет у нас уже этот праздник празднуется очень широко и приобрел размер декады такой под названием «Благостина», которая начинается с 22 мая и заканчивается Днем защиты детей 1 июня. В этот праздник включены очень много мероприятий. Здесь у нас и праздник славянской письменности, Кирилла и Мефодия. Здесь у нас и выпускные в школах, которые на последний звонок у нас священники отправляются в школу и дают напутствие выпускникам. Вот. Конечно, кульминацией праздника является сам день царевича Дмитрия. Это торжественная служба в соборе, это, как правило, очень большое количество духовенства, то есть и свое благочиние, и приглашенные, очень много детей. Вот. Это до 600 человек у нас детей на этом празднике участвуют. Причем на этот день у нас приходится много выставок детских рисунков, там мастер-классы и творческие коллективы выступают на площади. И в этот праздник входит очень удивительная акция «Белый цветок», когда собирают пожертвования нуждающимся в сложных операциях, нуждающимся детям. На площади по различным организациям у нас волонтеры устраивают концерты благотворительные. По всем храмам и организациям ставятся ящики для пожертвования. Ну, я думаю, не только у нас, в том числе это входит в праздник. Значение праздника неоспоримо велико, потому что мы всех концентрируем или собираем вокруг нашего царевича. Царевич как покровитель детей, все дети знают, что царевич, что он пострадал, что он покровитель, что он святой. И вот через царевича, я думаю, даже через этот праздник мы как-то привлекаем их к церкви. И дай Бог, чтобы зерно веры зародилось в сердцах вот через такую встречу с церковью.
Нам вообще вот очень нравится это место, и мы сюда с удовольствием хотим еще в следующем году приехать. И тоже на службу, и на этот праздник.
Великий праздник не только как бы для нас, но и для всей России. Поэтому, в принципе, мы были рады приехать попеть. Но что мы испытали радость, удовольствие.
Большую радость.
Я бы пожелала детям быть более искренними, открытыми, и не терять такого чистого, искреннего, любящего сердца ко всем.
Праздник, как и выражение, и проявление вот этой житейской радости, он является и средством как раз этой радости и воспитания, и начала, и укрепления. Без праздника невозможно так проникнуться. Конечно, нужен определенное время и труд. И слава Богу, что есть такие люди, которые видят своим смыслом и от этого сами радость получают, которые этот праздник готовят. Для них это работа.
4 года назад, когда мы начинали свою деятельность, мы, можно сказать, умоляли родителям разрешить детям приходить в галерею на занятия. Занятия по программе духовно-нравственного воспитания. И в этом году у нас первый выпуск. 127 детей города Угличе прошли 4-годичную программу обучения. Можно я скажу спасибо всем учителям и детям, которые ходили, несмотря ни на что. И земной поклон отцу Рафаилу, без молитв которого, наверное, ничего бы не случилось.
Но многие приезжают не просто как зрители, многие приезжают как участники уже, сами готовят программы. И наше дело углического благочиния, ну, скажем так, подготовить инфраструктуру. Кто где разместится, кто на каких площадках будет выступать, что для этих выступлений нужно. Да, кто где будет обедать, в основном у нас трапеза по монастырям. Достаточно такие большие, там 50-70 человек. В течение 10 дней там, конечно, таким апогеем является вот сам праздник царевича 28 мая. Но некоторые мероприятия, они так и по времени, и территориально они разбросаны.
Этот праздник – это еще один повод обратить внимание на наших детей, на их воспитание, на их христианское воспитание в первую очередь. Вся жизнь, она серьезная, вот, и жизнь детей, она серьезная.
Плоды вот действительно этих усилий мы пожнем позднее.
Это не как церковный праздник воспринимается горожанами?
Кому он как ближе? Вот. Верующему человеку, конечно, как святой, поэтому и праздник воспринимается как церковный. Вот. Для кого это просто момент такого материнского сострадания, они воспринимают это как праздник милости. Для кого он просто исторический факт, они его так воспринимают. То есть он для каждого свой, и этим он прекрасен, что он объединяет всех.
В нынешнее непростое по многим параметрам время, безусловно, очень важно социальное служение, помощь тем людям, которые в ней нуждаются. И я знаю, что в вашем благочении этой стезе, вот этому труду тоже уделяется большое внимание. И хотелось, чтобы вы об этом рассказали более предметно, более подробно.
Конечно же, церковь всегда имела общение с такими людьми, всегда в церковь шли нуждающиеся, всегда мы их принимали, выслушивали, помогали. В основном такие люди, они, как правило, одиноки, вот, больше даже нуждаются в общении. И пусть там какая-то материальная помощь ей небольшая оказана, но то, что он уже излил душу, это уже как-то облегчает жизнь человека. Я думаю, что вот отец Евгений больше нам расскажет о этой работе, потому что он у нас и в доме престарелых общается с людьми, и реабилитационный центр «Радуга» окормляет.
Я заметил вот что. Гораздо удобнее действительно людей, нуждающихся, выявлять через своих прихожан. Все живут в многоквартирных домах, все знают людей, нуждающихся. И поэтому приход, по сути, эту помощь распределяет. Жертвуют все понемногу, кто приходит, но у кого нет времени, у населения работающего, вы действительно ходите и эту помощь оказывать адресно. А мы, уже зная, кому действительно лично отнести по адресу и чем помочь, а в основном, опять же, скажу, русский наш народ, он насколько сострадательный и милостив, он настолько и скромен. Человек, действительно нуждающийся, зачастую стесняется прийти в храм просить помощи. И вот как раз таким-то людям хотелось бы в первую очередь помочь.
А в каких еще формах эта работа проводится, оказание помощи?
Во-первых, у нас есть центр работы с людьми пожилого возраста «Данка», социальный центр, и они свою работу организовать тоже с недавних пор стали следующим образом. Весь город практически у нас увешан в объявлениях. Организуются группы 20-30 человек. Группы эти, они в основном, ну, людей социально близких организуются. А уже к ним навстречу приглашаются те, кто им интересен. Это и гармонисты, это врачи по каким-то причинам. И всегда есть одна-две встречи у священника. В основном на встречи эти попадаю я. Там для них это возможность, опять же, прикоснуться к церкви. Отвечаю на вопросы, которые они задают во второй части беседы. Ну, а начинаем мы с того, что я действительно рассказываю о церкви, о значении церкви. Для меня всегда верить в Бога – это было тем, что я живу в церкви. Понятия эти неразрывные. Для многих людей, особенно для людей возраста пожилого, здесь есть большая оторванность. Но что еще важно, практически всегда заходит вопрос о смерти. А у нас во многом вот эта, можно сказать, наверное, культура приготовления к смерти и духовного окормления, церковного приготовления, и даже родственного. Многие люди действительно не знают, как помочь вот последние минуты своему близкому провести. Многие люди, к сожалению, чураются вот той работы, ну, даже не работы, а того труда, который является естественным проявлением любви к близкому человеку. Весь труд, связанный с похоронами. Умыть, одеть, выкопать могилу, закопать эту могилу. Многие чураются до того, что да, родственник, ты не должен всего этого делать. И вот бросают эту горсть земли, даже не задумываясь о том, что вот это все, что от этого труда осталось. По идее, все близкие должны этот труд совершать, а остается вот только одна эта маленькая горсточка земли. И вот здесь церковь, мне кажется, является, ну, наверное, последним оплотом, который эту культуру сохраняет.
Отношение к больным людям, старым людям, к пожилым, к умершим людям, даже близким людям, оно немножко, конечно, да не немножко, оно очень сильно у нас искажено. как вот говорил отец Дмитрий, когда человек умирает, то вроде как он выкинул что-то такое вот неприличное. Mm-hmm. И хочется поскорее вот это вот как бы все совершить и, в общем-то, забыть.
Да, реакция абсолютно разная. Меня один раз пригласили в дом престарелых на праздник сказать какое-то слово. Я, естественно, поздравил всех с праздником. Вот. Потом надо как-то перейти на нравственное приложение, то есть духовную составляющую слова. Значит, я стал им говорить, что вы все были молодые, вот, красивые, сильные, рождали детей, помогали своим детям. Вот. А теперь вроде как и хочется помочь, а уже руки не те, ноги не те. Что еще остается делать? У вас есть большое сердце и душа. И вот вы от сердца можете произносить молитвы, молиться за своих детей. Вот. И это очень важно. Вот, говорю, ну, я себе нужно немножечко подумать. Все-таки мы не вечны. Вот. Как-то нужно готовить себя к тому, что состаримся, умрем. Вот. Нужно, наверное, прибегнуть к церкви, поисповедоваться, причаститься. Значит, поговорили мы так, они все сидят, кивают. Ну, настало время гармониста. Гармонист заходит в дверь, разворачивает гармошку. Ну, что, милые, вам сыграть? И говорит, играй, что хочешь, только о смерти ничего слышать не хотим. Вот, с одной стороны, душой молоды, с другой стороны, какая-то вот отдаленность от реалий жизни. Вот, и нужно обязательно как-то объединять.
В Доме престарелых замечательная инициатива, также и администрация Дома престарелых. Там настоящий домовой храм, полноценный. Совершаются регулярные богослужения. Раз в месяц имеют все желающие возможность исповедаться и причаститься. В основном люди престарелые действительно уже ну, в этой немощи старческой, но иногда являются, иногда находятся и люди удивительные. Однажды пришла новая бабушка, до которой не видел, и думаю, как же мне ее испытать. Я ее спросил, говорю, ну какие-нибудь молитовки наизусть знаете. Она мне принялась перечислять псалмы, причем не 50-й псалом, она мне перечисляла 90-й псалом наизусть, ну не все семинаристы даже это всегда знают. Удивительно.
А с вашей точки зрения, почему нарушается сейчас часто вот эта взаимосвязь поколений? Почему старые люди очень часто остаются одни?
Вольно или невольно смотрим на Запад, а отходя от духовности, мы хотим вот сиюминутных благ, удобства жизни. Старики мешают. Старики время отнимают, и как-то вот получается так, что перестаем заботиться о наших родителях, хотя это было свято всегда. Забота о старших – это было такое основополагающее нашего менталитета. Вот. Сейчас мы как-то вот в другую сторону смотрим и не о том думаем.
Я благодарю вас, отец Иоанн и отец Евгений, за участие в нашей программе, за очень интересные содержательные рассказы. Я надеюсь, что наша встреча будет не последней. А вам, дорогие телезрители, всего доброго, до свидания и до новых встреч.